Сулейманы. Одним словом, хотелось указать на то, что Сулейман, алейхиссалям, обладал огромной властью. Аллах Субхана Таала сказал: «Вахушир ли Сулеймана джунудаху мин аджинни валь инси ват тайри фахум юзаун». И собраны были к Сулейману его войска джиннов, людей и птиц, и они распределялись. Что значит юзаун распределялись? Как говорят ученые, до того огромное войско было, что иногда они как бы растягивались, их останавливали, говорили: «Соберитесь, соберитесь», чтобы первые не ушли совсем далеко, а последние не отставали. Постоянно их собирали. Почему? Потому что войско его было огромное. И Сулейман, алейхиссалям, поднял меч против царицы Саба. Но ему не пришлось его использовать. Почему? Потому что поднятие меча у Сулеймана, алейхиссалям, как и у всех других пророков, не являлось целью. А целью Сулеймана, алейхиссалям, был призыв. А поднятие меча только для защиты призыва. Поэтому Сулейман, алейхиссалям, сначала посылает к ней письмо, в котором говорилось, как рассказал Всевышний Аллах Субхана Тааля: «Иннаху мин Сулейман, ва иннаху бисмиллахи ррахмани ррахим, алля та'алю алейхи ва атуни муслимин». Оно, то есть это письмо от Сулеймана. И в нем сказано: «Бисмиллахи ррахмани ррахим, во имя Аллаха, милостивого, милосердного, не превозноситесь передо мной и явитесь ко мне мусульманами». Она послала пророку Сулейману, алейхиссалям, то есть это царица, подарки. Она сказала: «Ва инни мурсилятун илайхим бихадиятин фанадиратун бима ярджиуль мурсалюн». Я пошлю им дары и посмотрю, с чем вернутся наши послы. Когда подарки дошли до Сулеймана, «Фалямма джаа Сулейману калиату миддуна небималин фама атани Аллаху хайру мима атакум баль антум бихадиятикум тафрахун». И когда эти подарки прибыли к Сулейману, он сказал: «Неужели вы можете помочь мне богатством? То, что даровал мне Аллах, лучше того, что Он даровал вам. Нет, это вы радуетесь преподнесенным вам дарам». Дальше Сулейман, алейхиссалям, сказал посланнику: «Ирджи алейхим фаляна тияннахум бичунудин ля кибаля лахум биха». То есть, когда он призывал их к исламу, эту царицу призывал к исламу, она отказалась от ислама, но послала ему подарки. Тогда Сулейман, алейхиссалям, сказал посланнику: «Возвращайся к ним, и мы обязательно прибудем с войском, перед которым они не устоят, и изгоним их оттуда униженными и ничтожными». Пошел ли Сулейман, алейхиссалям, действительно с этим войском? Воевал ли он с этой царицей? Нет. Все, что он сделал, это то, что поднял оружие, которое Всевышний Аллах подчинил ему для поддержки единобожия, для поддержки призыва. Это и является позицией пророков и посланников. Призыв у них был основой, баракаллаху фикум. Меч только в том случае, если они владели этим мечом, владели силой, имели поддержку на государственном уровне и была нужда в поднятии этого меча. Если же нужды не было, тогда меч не поднимался. А не так, как заявляют некоторые люди по своему невежеству, слыша наши глаза, говорят: «А что же тогда делать со словами Всевышнего Аллаха Субхана Тааля: ва'иду лахум мастатату мин кувва, и приготовьте для них сколько можете силы». Во-первых, мы скажем: Всевышний Аллах сказал: «Ва'иду лахум мастатату мин кувва, и приготовьте для них сколько можете силы», а не сказал: «Приготовьте для них сколько можете слабости». Потом под силой понимается не любая сила. Кто-то думает, что камни и рогатки являются силой. Нет, камни и рогатка, баракаллаху фикум, не являются силой. Что могут сделать камни и рогатки против танков, самолетов, ракет? Разве камни являются силой? Некоторые говорят: ну, может быть, камень не является силой, но Аллаху аля кулли шайин кадир. Аллах над всякой вещью мощен. Аллах может одним камнем уничтожить один танк. Мы ему скажем: «Субханаллах, неужели ты думаешь, что ты лучше пророков и посланников? Или смелее и сильнее вером, чем посланники веры, чем посланники Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Пророки и посланники сильнее нас верой и никогда не делали ничего подобного. И также в уповании они были намного сильнее, но они никогда не делали ничего подобного». И поэтому любой, кто идет по этому пути, по которому не шли пророки, думая, что он прав, он глубоко ошибается. Кто из пророков воевал камнями и рогаткой? Кто из них готовил камни против мечей? Это никак не является силой. и не является тем, что может напугать врага, и даже наоборот, враг начнет над тобой смеяться и добавит это ему высокомерие над тобой. Всевышний Аллах Субхану Аталию говорит в Коране: «Ваидду лягум мастататум мин кувати ва мирлибатил кайли тургибуна бхи аду Аллахи ва аду ваку». И приготовьте для них сколько можете силы. Какая сила? Всевышний Аллах поясняет, говорит, отряды конниц. Отряды конницы во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это как эскадрильи самолетов. Потому что конница это было наисильнейшим средством передвижения во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Что в наше время является наисильнейшим передвижением? И поэтому, средством передвижения, и поэтому, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, толкует этот аят однажды на одной из своих проповедей, «Аля ва инналь куата рамьи», поистине сила это умение стрелять. Поистине сила это умение стрелять, поэтому сила это умение стрелять. Шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин говорит, если во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, силой было умение стрелять из лука, из копья, то в наше время силой является умение стрелять из баллистических ракет. В соответствии с хадисом пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому смысл в силе также заключается, как Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, «Тургибу набиги аду Аллахи ва аду вакум». Ими вы устрашите врага Аллаха и вашего врага. И поэтому сила должна быть именно той силой, о которой сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, не камнем и не рогаткой. Как описал Всевышний Аллах Субхану Тааля, сказал в отряды конницы, так как это было самым лучшим видом оружия. Также в отношении количества Всевышний Аллах Субхану Тааля нас обязал тем, что если наше число меньше числа врага, меньше чем в два раза, тогда нам нельзя воевать с врагом. Минимум 2:1. То есть, если у них 1000 воинов, у нас должно быть минимум 500. Если у них 1000 самолетов, у нас таких же самолетов должно быть менее 500. Если у них 1000 танков, у нас таких же танков должно быть менее 500. Если меньше, то нам нельзя воевать. То нам нельзя воевать. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я юн набию харридель муминина аляль киталь, и якум минкум ишруна сабируна яглибу миатайн, ва якум минкум миату яглибу альфа миналлазина кафару бианнахум каумун ля яфкахун. Аль-ана хаффафа Аллаху анкум ва алима анна фикум дафа. فَيَكُمْ مِنْكُمْ مِيَةُ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ مِيَتَيْنِ وَيَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى говорит يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِيَّاكُمْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُ 200 وَيَكُمْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُ 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَيَكُمْ مِنْكُمْ 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُ 200 وَيَكُمْ مِنْكُمْ 1000 يَغْلِبُ 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Всевышний Аллах говорит пророку, то есть насчет числа: «О пророк, побуждай верующих к сражению. Если будет среди вас 20 терпеливых, то они победят 200». Значит, сначала было 1:10. «А если будет среди вас 100, то они победят 1000 тех, которые не веруют, за то, что они народ не понимающий. Нынче», дальше говорит Всевышний Аллах, «Аллах облегчил вам». Он знает, что у вас есть слабость. Кому обращается Всевышний Аллах? К самым смелым созданиям после пророков, а это сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Говорит, он знает, что у вас есть слабость. И если будет среди вас 100 терпеливых, то они победят 200. Значит, сначала было 1:10, потом Всевышний Аллах сказал, знает Всевышний Аллах, что у вас у сподвижников есть слабость. И облегчил им, сказав, что если среди вас будет 100, то они победят 200. А если среди вас будет 1000, то они победят 2000 с дозволения Аллаха, ведь Аллах с терпеливыми. Это обращение к сподвижникам, тем, кто сильнее нас верой, смелее нас. Всевышний Аллах показывает в этих аятах, что это быт строится на причинах. Поэтому брать причины является обязательным. Аллах действительно может все. Он мог помочь всем пророкам без причин. Однако порядок Аллаха Субхану ва Тааля в этом бытие заключается в том, что должны быть причины. В том, что должны быть причины. Ты должен брать причины. Знать в то же время, что Аллах управляет причинами и что результат в его руках. И поэтому, когда мы берем причины, мы их берем не из-за того, что они сами по себе что-то делают. Мы их берем, выполняя обязанность, которую нас обязал Всевышний Аллах, а это брать причины. Мы должны понять, баракулуфикум, что оружие в религии Аллаха не является целью само по себе. Пророки не были посланы для пролития крови. и не были посланы для того, чтобы кого-то лишить имущества. И пророки не были посланы ради того, чтобы лишить кого-то чести. Они были посланы с религией. Они были посланы для того, чтобы сохранить 5 вещей. Религию. 1. Жизнь. 2. Разум. 3. Честь. 4. И имущество. 5. Пророки были посланы не для того, чтобы уничтожить этих 5 вещей. Пророки были посланы для того, чтобы сохранить эти 5 вещей. И поэтому, если в нашей религии происходит что-то из того, что кажется тем, что противоречит вышесказанному, то это из ограниченного понимания. Допустим, если в нашей религии иногда допускается пролитие чьей-то крови, то это только из-за того, чтобы сохранить жизнь большинства, как сказал Всевышний Аллах Субхану Таалу: «Валякум филь кисаси хаяту я улиль альбаби лаалликум таттакун». И для вас возмездие жизни, обладающей верующим, обладающей разумом, может быть, вы будете богобоязнен. И поэтому, когда шариат нам узаконил за убийство человека мщение, то есть возмездие, и это делается в определенных условиях, после того, как выносит постановление судья, все это делается, баракаллаху фикум, на уровне правительства, то есть, а не каждый лично. Кто-то кого-то убил, тот пошел мстить. Так в исламе не делается. И если мы даже видим, что в исламе иногда позволяется чью-то кровь пролить, то это не ради пролития крови, а ради сохранения других жизней. Потому что люди, когда видят, что проливается чья-то кровь за кровь, будут бояться потом убивать. Возмездие, в котором существует лишение каких-то органов, точно так же все это существует ради сохранения других частей тела. И также джихад. Основой, как мы будем говорить, пролитие человеческой крови, какой бы религии он ни принадлежал, является запретным. Однако, когда поднимается меч для победы религии, и кто-то встает между тем, кто призывает, и теми, кто призывает, мы сначала говорим с ним спокойно. Призывай, предлагай. И если его положение дойдет до того, что он будет как бы подобно гангрене, то мы отрезаем ее, чтобы призыв дошел до того, кто стоит за ним. Как это было у Сулеймана, алейхиссалям? Сулейман, алейхиссалям, и это нам приказывает ислам, сначала обращается к кому? К самому главному в йеменском правительстве, а это царица Саб. Сначала обращается к ней с призывом. Потому что он знает, что если Саба не позволит, то призыв Сулеймана не дойдет до жителей Йемена. И поэтому сначала он призывает ее, и если она отказывается и упорствует, и говорит: мы вас не запустим, он говорит: мы вас не будем трогать, позвольте нам донести призыв до ваших жителей. Если они говорят: нет, мы не позволим донести до наших жителей, только тогда, как говорят ученые, баракаллаху фикум, это подобно гангрене на человеческом теле. Если у человека гниет нога, ее не отрежут, все тело сгниет и умрет. Поэтому иногда приходится отрезать ногу ради того, чтобы отрезать ногу, или ради того, чтобы сохранить все остальное тело. Вот это, баракаллаху фикум, и есть понятие джихада в исламе. А не так, как многие люди думают. Многие люди в наше время думают, что если я мусульманин, а другой неверующий, это его участь. И если он неверующий, все, хочет он, не хочет, его надо убить, его надо уничтожить, он не достоин жить на этой земле. Это неправильное понимание. И ислам не причастен к этому. Это противоречит тому, на что указывает Куран и Сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, как мы сказали, когда поднимается меч для победы религии, и кто-то встает между тем, кто призывает, и теми, кого призывают, мы сначала говорим спокойно. Призываем, предлагаем. Или если его положение дойдет, и только тогда, когда его положение дойдет до того, что он будет гангрене, только тогда мы отрезаем ее, чтобы призыв дошел до того, кто стоит за ним. Тоже, если народ какой-то не соглашается принимать ислам, ислам тоже, у нас, смотрите, несколько. Во-первых, предлагаем ислам. Когда мы говорим «предлагаем ислам», еще раз напоминаю, это не каждый отдельно, а это делается на государственном уровне, когда существует государство. В этом государстве есть главный. У него есть Министерство обороны. Министерством обороны подчиняется армия. И когда это государство, как было во время пророка саллаллаху алейхи вассалям, предлагает соседним государству принять ислам. Предлагает соседним государству принять ислам. Если те откажутся, тогда говорит: мы будем следить за порядком, но вы платите джизию. И кто-то говорит в наше время: зачем за эту джизию говорить, не надо про эту джизию говорить и так далее. Как не надо про эту джизию говорить? Это джизия из ислама. Но, как мы сказали, еще раз напоминаем и будем напоминать, все это делается на государственном уровне. Что такое джизия? Джизия, баракаллаху фикум, это когда какое-то государство, которое находится под властью мусульман, платит какой-то налог. если эти государства христиане. Мусульмане у нас платят что в государство? Закят. Христиане же платят джизи. И это то, что мы каждый день практически видим, сегодня сталкиваемся, практически в каждом государстве без исключения есть налогообложение. Платят же в любом государстве налоги, и никто это не считает зазорным, и никто это не обсуждает. Таким же образом у нас в исламе, баракулфику, мусульмане платят закят, а христиане платят джизи, поэтому ничего в этом страшного нет, баракулфику, и об этом можно говорить и рассказывать людям о том, что из себя представляет религия ислам, баракулфику. Если какой-то человек упорствует и говорит, нет, и на этом мы не согласны, и не позволим вам донести до наших жителей давы, только в таком случае поднимается меч. И меч не поднимается в религии Аллаха Субхана Тааля из-за того, чтобы просто пролить чью-то кровь. Меч не поднимается в религии Аллаха из-за того, чтобы убивать невинных. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил убивать женщин, детей, стариков, так как эти люди не умеют воевать, так как они ни в коем случае не мешают призыву, так как они не поднимают оружие. А тот, кто убивает их, религия ислам не причастна к нему. Каким бы он себя мусульманином ни называл, под какими бы он лозунгами это ни говорил, джихад на пути Аллаха и так далее, если кто-то убивает невинных людей, гражданских лиц, религия ислам не причастна к этому человеку. Это не называется джихадом в религии Аллаха. Если кто-то скажет, но неверующие же убивают наших детей, наших жен, наших стариков, поэтому мы тоже будем убивать их детей. Мы им скажем, что если неверующие ослушаются Всевышнего Аллаха Субхана Таля, мы не имеем права ослушаться Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Если какой-то неверующий, не дай Аллах, сделать прелюбодеяние с мусульманкой, разве мы, мусульмане, имеем право в отместку делать прелюбодеяние с неверующей женщиной? Мы имеем право или нет? Нет, не имеем. И таким же образом, какая разница между убийством и прелюбодеянием? Наша религия не позволяет нам прелюбодействовать с этой женщиной. Почему? Потому что прелюбодеяние само по себе является грехом. Так же, как и убийство является само по себе грехом. Так же, как и воровство и другие грехи, которые являются сами по себе грехами. И это не заходит в аят, в котором Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит: «Фамани атада алейкум, фа атаду алейхи бимитма атада алейкум». И тот, кто покусился на вас, то и вы покуситесь на него, подобно тому, как он покусился на вас. Этот аят надо понимать правильно. У нас барак луфикум.